Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Схинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 19 часов. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. В Ингушетии произошло очередное убийство.
В Ингушетии привыкли к тому, что неизвестные, как правило, убивают представителей власти. Яндиев же, напротив, у представителей власти стоял на учете как неблагонадежный.
В Северной Осетии избрали нового муфтия.
Я думаю, что духовное управление сделали какой правильный выбор, поэтому надо уважать этот выбор.
Саакашвили встретился с Лукашенко и дал интервью белорусскому телевидению.
Я много неправильных советов тоже слышал за последние годы, но, знаете, мы научились различать правильные советы от неправильного.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш прибыл в Никарагуа. Автобус, следовавший из Владикавказа в Цхинвали, упал в пропасть. Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал с визитом в Грузии. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш прибыл с визитом в Никарагуа. В аэропорту он встретился с министром иностранных дел этой страны, сообщает Интерфакс. Ожидается, что в ночь на понедельник в эту латиноамериканскую страну прибудет также президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты. Он почти на сутки задержался в столице Финляндии Хельсинки из-за поломки самолета. Оба де-факто президента, помимо Никарагуа, планируют посетить также Венесуэлу. Эти две страны наряду с Россией и Науру признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Автобус, следовавший из Владикавказа в Цхинвали, по невыясненным пока причинам упал в пропасть глубиной более 60 метров. Жертвами аварии стали 11 человек. Одна из пострадавших скончалась по дороге в больницу. Об этом сообщили в МЧС Северной Осетии. 13 человек ранены. Большинство из них размещены в больницах в Цхинвали и Джаве. Сообщается, что в автобусе в момент аварии находились 24 пассажира, в том числе 22 гражданина России. Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал с визитом в Грузии, передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Несмотря на то, что визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию в Батуми продолжался всего несколько часов, в ходе переговоров с президентом Саакашвили достигнуты важные договоренности по энергетической и транспортной тематике. В частности, стороны договорились о создании совместной комиссии по осуществлению перевозок. Как пояснил премьер-министр Грузии Ника Гилаури, Азербайджан и Грузия могут использовать свои мощности, в том числе порты и коммуникации, для улучшения инфраструктуры и привлекательности южно-кавказского маршрута транзита грузов из Азии в Европу. Конец цитаты. Кроме того, достигнута договоренность ускорить строительство новой железной дороги Азербайджан-Грузия-Турция. А по словам министра энергетики Азербайджана Надика Алиева, азербайджанские компании берут на себя обязательства по газификации сельских районов Восточной Грузии. На совместной пресс-конференции Михаил Саакашвили вновь высказал идею о создании Азербайджана-Грузинской конфедерации и заявил, что между двумя странами уже существуют отношения, выходящие за рамки просто партнерских и союзнических. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Во Владикавказе сегодня на заводе «Электроцинк» произошел выброс серы в атмосферу. Работа одного из цехов приостановлена. Как сообщили в пресс-службе МЧС Северной Осетии, выброс произошел из-за поломки насоса в серно-кислотном цехе. Представители предприятия заявляют, что угрозы жизни и здоровью населения нет. На месте работает передвижная лаборатория Росприроднадзора. За последние полтора года это уже не первая авария на металлургическом предприятии. Жители неоднократно проводили акции с требованием закрыть завод. В марте арбитражный суд Северной Осетии приостанавливал работу предприятия, однако руководство завода обжаловало решение суда.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня в Туапсе прошел несанкционированный митинг, посвященный экологической ситуации в городе, рассказывает Виталий Тарасов.
Митинг в городе Туапсе собрал порядка 2000 человек. Надо учесть, что в Туапсе проживает немногим более 60 тысяч. И поэтому для такого маленького города 2000 человек показатель более чем серьезный. Организатором митинга выступила экологическая вахта по Северному Кавказу, общественная организация. Она столкнулась с достаточно серьезными проблемами при попытке провести это мероприятие. Председателя экологической вахты по Северному Кавказу Андрея Рудамаху вызывали в местное отделение милиции, где в течение 3 часов пытались отговорить от того, чтобы он проводил этот митинг. Однако общественник не сдался. Требованиями сегодняшнего митинга было прежде всего проведение референдума по вопросу, допустимо ли размещать терминал ОАО «Еврохим» на территории города Туапсе. Также собравшиеся требовали запретить добычу нефти на шельфе Черного моря в акватории вблизи города Туапсе. Экологи считают сегодняшний митинг большой победой. Для Радио Свобода Виталий Тарасов, Краснодарский край.
В Бишкеке прошли переговоры президента Киргизии Розы Атунбаевой и заместителя госсекретаря США Джеймса Стенберга. Обсуждалась отправка на юг Киргизии международной полицейской миссии, поддержку которой накануне высказались главы внешнеполитических ведомств стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на неформальной встрече в Казахстане. Стенберг также выступил за участие международных представителей в расследовании июньских межэтнических столкновений на юге Киргизии, жертвами которых стали сотни людей. Французские власти пообещали восстановить порядок в городе Гренобль на юго-востоке страны, где в ночь на субботу произошли столкновения и перестрелка между бунтовавшей молодежью и полицией. На месте событий уже побывал министр внутренних дел Брис Ортефио, заявивший о готовности правоохранительных структур не допустить обострения ситуации. Поводом к волнениям послужила смерть местного жителя, обвинявшегося в ограблении казино и застреленного полицейскими при попытке задержания. Во время беспорядка в городе были подожжены не менее 50 машин и 2 магазина. По подозрению в мародерстве задержано 5 человек. Полиция утверждает, что пострадавших нет. Парламент Ирана сегодня принял законопроект о обязательном продолжении работ по обогащению урана до 20%. Теперь закон должен утвердить Совет Стражей, высший надзорный и законодательный орган страны.
С новостями из нашей студии была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Сегодня с вами в студии Александр Касаткин. В Ингушетии вновь произошло убийство, но на этот раз достаточно необычное. Глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев утверждает, что впервые за долгий период имена членов вооруженного подполья Ингушетии на слуху у жителей республики.
13 июля в центре Назрани неизвестными в подъезде своего дома убит местный житель Магомед Индиев. Преступление было совершено в светлое время суток около 5 часов вечера. Необычность этого детского убийства заключается в том, что Индиев не был милиционером или чиновником. Ингушеты привыкли к тому, что неизвестные, как правило, убивают представителей власти. Индиев же, напротив, у представителей власти стоял на учете как неблагонадежный. Ранее он обращался в нашу организацию с жалобами на действия сотрудников силовых структур, которые неоднократно проводили в его доме обыски. Не исключено, что Индиев подозревался в сотрудничестве с вооруженным подпольем. Но поскольку очевидных доказательств его вины у правоохранительных органов не было, Индиева не забирали. Разумеется, убийство подозреваемых – нередкое явление в республике. Предполагаемые участники НВФ гибли при попытке их задержания, иногда после задержания, когда у некоторых в ходе допроса внезапно останавливалось сердце, но чтобы вот так от рук неизвестных, что это? Разборки внутри самого подполья или новая тенденция в борьбе с терроризмом в Ингушетии? К слову сказать, боевики в Ингушетии перестали быть безликими. Частые встречи президента республики с родственниками предполагаемых боевиков дают свой информационный результат. Только в июле Евкуров провел 3 такие встречи, отчет о которых транслировался по местному телевидению и вывешивался на официальном сайте. Таким образом, власть делится с населением своими подозрениями относительно конкретных людей. И когда очередной подозреваемый погибает при задержании или задерживается спецслужбами, это уже не выглядит как преследование невиновного. К примеру, на одной из таких встреч 9 июля присутствовал отец Сакиева Магомеда, объявленного ингушской милицией в розыск. 13 июля в ходе спецоперации в станице Слепцовская сотрудники ФСБ убили 2 человек, один из которых – Сакиев Магомед. В пресс-релизе ФСБ, комментирующем эту спецоперацию, утверждается, что отец Магомеда ранее сообщал правоохранительным органам, что его сын стал участником лесной группы. Борьба с подпольем продолжается. С одной стороны, местные власти пытаются договориться с членами подполья о добровольном сложении оружия. Пользуются версией, свидетельствует и недавнее заявление пресс-секретаря ингушского президента Калуа Хильгова о готовящейся амнистии боевикам. С другой стороны, сохраняются жесткие методы пресечения деятельности боевиков и их пособников, подавляющим в большинстве случаев выходящие за рамки закона.
Это был глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Эхо Кавказа.
В Северной Осетии после серии скандалов, которые привели к отставке муфтия республики, избран его преемник. Однако это назначение породило новые споры, на этот раз связанные с отсутствием у исполняющего обязанности муфтия республики религиозного образования. Из Владикавказа Жанна Тарханова.
В связи с избранием нового муфтия Северной Осетии в республиканской общине Владикавказа возобновились дискуссии вокруг вопроса, какими качествами должен обладать глава мусульманской уммы республики. Особую остроту спорам придают события, ставшие результатом скандального интервью бывшего муфтия Али Хаджи Ифтеева. Собственно, отставка муфтия стала прямым следствием сделанных им заявлений. Так, муфтий признался, что был очень радикален и проходил обучение в лагере Хаттаба. Но самую резкую отповедь вызвали нападки Ифтеева на православных священнослужителей, которых он обвинил в пассивности и назвал сообществом, которое преградило людям дорогу к Богу. Но кто же стал новым муфтием республики? Муфтиат Северной Осетии возглавил Хаджимурат Гацалов, светский человек. С мая прошлого года Гацалов работал заместителем муфтия и председателем исполкома Духовного управления мусульман. Особую популярность приобрел в общине как сторонник передачи бывшей шиитской мечети, ныне Владикавказского планетария, из государственной собственности в собственность мусульманской суннитской общины Северной Осетии. Однако, похоже, до согласия в республиканской умме пока далеко. Споры среди членов общины вызывают отсутствие теологического образования у исполняющего обязанности муфтия. Как объяснили мне прихожане мечети, муфти для них – это духовный лидер, советами помогающий решать проблемы общины на основе углубленного исламского знания. Именно поэтому для муфтия религиозное образование обязательно. Между тем, представитель духовного управления мусульман, пожелавший остаться неизвестным, объяснил, что светское образование не является преградой на пути к обретению глубоких познаний в области веры и служения Аллаху.
Дальнейшая работа как была, так и будет продолжаться. То есть это первоочередное наше направление восстановления и реконструкции мечети.
Прокомментировать ситуацию я попросила Тимура Дзранова, религиоведа, кандидата философских наук. В начале 90-х он, будучи генеральным директором Объединенного музея, а суннитская мечеть тогда была филиалом музея, разрешил верующим исполнять религиозные обряды.
Духовное управление – это общественная организация, объединяющая всех мусульман нашей республики. И главными критериями – это чтобы руководитель был достаточно образован и был истинным мусульманином, придерживающимся тех форм религии, которые господствуют у нас. Ну, у нас суннитская форма религии ислама. В Северной Осетии всегда не хватало людей с духовным образованием. Я думаю, что духовное управление сделали какой-то правильный выбор, поэтому надо уважать этот выбор.
Полагает религиовед Тимур Дзранов. Жанна Тарханова, Владикавказ.
На этой неделе состоялась встреча президентов Белоруссии и Грузии Александра Лукашенко и Михаила Саакашвили. Они встретились в Крыму 12 июля, и общение продолжалось примерно 3 часа. В рубрике «Некруглый стол» главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий обсуждал эту встречу с экспертами.
У нас на линии прямого эфира из Тбилиси политолог Сосо Цискаришвили и из Москвы публицист-правозащитник Александр Подробинок. Я для начала введу в курс дела участников дискуссии. 12 числа в Крыму состоялась закрытая встреча Михаила Саакашвили и Александра Лукашенко. Информация об этой встрече просочилась только вчера. О ней сообщил телеканал «Имеди». «Имеди» в силу своих особых отношений с президентом Грузии получает информацию непосредственно из администрации Саакашвили, поэтому можно считать сюжет о встрече достаточно аутентичным. И вот что говорится о результатах. Президенты подчеркнули необходимость углубления отношений между двумя странами и выразили удовлетворение тем, что гражданские группы Грузии и Белоруссии, молодежь и бизнесмены углубляют диалог. Я вот остановлюсь на этой фразе. Александр Подробинок, вы могли бы хотя бы предположить, какие грузинские гражданские группы с какими белорусскими гражданскими группами Михаил Саакашвили собирается сближать?
Я, знаете, Андрей, не могу этого предположить, и я думаю, что президент Саакашвили тоже не может предположить, какие именно группы будут взаимодействовать. Всем вообще кажется это довольно странным диалогом, если таковой будет, потому что Грузия достаточно свободная страна, там имеется гражданское общество, имеется оппозиция, какая-то живая политическая и гражданская жизнь. В Белоруссии все это совсем не так, и настоящая гражданская жизнь и политическая жизнь находится, ну, если не в подполье, то, по крайней мере, не в публичной сфере. Очень разные режимы. Я, честно говоря, удивлен, как может гражданское общество Грузии контактировать с гражданским обществом Белоруссии, используя связи своих президентов. По-моему, это нонсенс.
Грузинские оппозиционеры обвиняют Саакашвили в узурпации власти, в том, что он отходит от норм демократии, и вместе с тем они постоянно совершают поездки в Москву, чтобы искать там поддержки, и, по-моему, вполне резонно грузинская власть пожимает плечами и утверждает, что московским покровителям оппозиции подобные обвинения можно было бы адресовать с куда большим основанием. И вот теперь Михаил Саакашвили встречается со своим белорусским коллегой, у которого репутация последнего диктатора. Означает ли это, что он выбирает себе политических союзников, не согласуясь с их политическими позициями?
Очень часто оппозиционеры, и не только, сравнивали Саакашвили с господином Лукашенко, как раз ввиду общих взглядов на внутриполитическую жизнь. Естественно, степень демократии разная, но подходы во многом настолько идентичны, что очень трудно не замечать. В данном случае я считаю, что Саакашвили довольно талантливо использовал ошибки российских коллег, которые действительно показали всему миру, что им дороже, Белоруссия или империя энергетическая, обидев самого верного соседа. Очень быстро господин Саакашвили сумел использовать недовольство текущими делами товарища Лукашенко, и состоялась встреча двух светочей демократии. Сам господин Саакашвили сегодня отмечал во время встречи с губернаторами главную задачу, которая ставилась во время этой встречи – привлечение белорусских туристов в Грузию. Но одновременно, естественно, в Грузии подчеркивают все тот факт, что Министерство иностранных дел Белоруссии запретило своим гражданам посещать оккупированные территории Грузии. Это оценивается, в общем, как жест в поддержку территориальной целостности Грузии.
Александр Подробинок, как вы считаете, может ли ситуация складываться так, что на постсоветском пространстве лидеры, которые объявляют себя демократами, они все-таки в большей степени руководствуются политическим прагматизмом? Они ориентированы на Запад не в силу какой-то внутренней потребности в развитии демократических устоев общества, а в силу того, чтобы обеспечить существование своей независимости нации и государства.
Власть закономерно вытравливает из человека лучшие качества. И человек начинает осознавать себя больше политиком, нежели гражданином. В хороших, правовых, цивилизованных, демократических странах существуют общественные институты, которые сдерживают исполнительную власть, не позволяя ей заниматься такой реальной политикой, в худшем смысле этого слова, реальной политикой. Существенно то состояние, в котором находится грузинское общество, и та политика, которая прогнозируется хотя бы на ближайшее время. Мне кажется, что союз с Белоруссией на почве неприязни к Москве – это не очень устойчивый союз. Я понимаю, что трудно отказать себе в удовольствии щелкнуть по носу Москву, показать, что ее имперские амбиции ведут в тупик. Это все очень приятно. Но входить в союз с режимом, подобным режиму, установленному в Беларуси господином Лукашенко, мне кажется очень неразумным и очень недальновидным. Это, безусловно, снижает демократический имидж Грузии. И это, я думаю, не красит репутацию Саакашвили. По крайней мере, в глазах белорусской оппозиции, белорусской интеллигенции, белорусского народа, я думаю, что Саакашвили выглядит в данном случае не очень хорошо.
Сосоц Саакашвили, Александр Подробельник, полагает, что и уровень демократии другой, и, что ли, интенциональность грузинского общества совершенно иная. Оно развивается в верно избранном направлении, и поэтому вот этот вот шаг Саакашвили, вот эта его встреча, она выбивается из общего курса. Вы тоже так полагаете?
Знаете, я все-таки считал бы, что это абсолютно закономерно. Скажу, что происходило со мной лет 5 тому назад, когда меня пригласили участвовать в Минск на конференции Рады интеллигенции белорусской. Мне удалось на второй день просто выскочить из оцепления ОМОНа, из дремучего леса, где проводилась эта конференция, и вылететь обратно в Тбилиси не тем путем, которым я прилетел в Минск. И на следующее утро было заявление господина Лукашенко о том, что Белоруссия вводит визовой режим для Грузии. Это, конечно, разные уровни демократии, но есть и показательные вещи, которые могут быть полезны для Грузии. От нескольких белорусских оппозиционеров я слышал, как они выигрывали раз за разом судебные разбирательства против белорусских властей. Но, естественно, результат тот же, что и в Грузии. Выполнения даже справедливых судебных решений, конечно, в Белоруссии нет. Но в Грузии все-таки завидуем такому суду, который может после Лукашенко остаться профессиональным и чистым таким в своих деяниях. В Грузии до этого еще надо дорасти. Не будем сравнивать демократии друг с другом. Мы заслуживаем той демократии, которую имеем. Прежде чем рассуждать о несуществующей в Беларуси демократии, надо, чтобы каждый народ разобрались у себя дома проблемой демократии.
Благодарю вас. У нас на линии из Москвы был публицист и правозащитник Александр Подробельник, из Тбилиси политолог Сосоц Саакашвили.
С ними беседовал Андрей Бабицкий. Через несколько дней после встреч президентов Грузии и Белоруссии на белорусском телевидении было показано эксклюзивное интервью Михаила Саакашвили. Этот факт вызвал вполне прогнозируемую гневную реакцию в Москве, что, вероятнее всего, и было целью показа. Однако интервью вызвало весьма негативную реакцию и белорусских оппозиционеров. Смысл реакции изучал Демис Паландов.
В 2006 году грузинский президент критиковал официальный Минск, предрекая смену власти в Белоруссии и освобождение белорусского народа от последнего диктатора Европы Лукашенко. Но после августа 2008 года запал вождя грузинской революции, так представили Михаила Саакашвили на белорусском телевидении, существенно поугас.
И действительно, если есть европеизированная нация, то это Беларусь, конечно.
Прагматичная благодарность Михаила Саакашвили Александру Лукашенко за непризнание Абхазии и Южной Осетии можно, наверное, понять. Другой вопрос, как далеко может зайти грузинский президент в своей благодарности.
Знаете, в Европе тоже не все идеально. Там разные вещи, и, конечно, я бы не идеализировал Европу. Мы прекрасно знаем, что там разные интересные, разные оценки, и иногда такой надменный подход. Это все так. Но, с другой стороны, а какая альтернатива? Я много неправильных советов тоже слышал за эти последние годы, но, знаете, мы научились различать правильные советы от неправильного, но, конечно, координировать политику и европейские ценности, они для нас важны.
Но самый главный вопрос все же не в том, почему Михаил Саакашвили дал интервью белорусскому телевидению, а в том, почему Лукашенко дал Саакашвили там выступить. Естественно, напрашивается вывод, что этим жестом белорусский президент послал сигнал Москве, которая в последнее время тоже не скупится на сигналы Минску. Интервью с Михаилом Саакашвили предварило показ на российском канале НТВ второй части фильма «Крестный батька». Первую часть этого весьма критического по отношению к Александру Лукашенко произведения показали 4 июля. Продукт российского производства превзошел даже выступление Михаила Саакашвили 2006 года.
Это стиль руководства президента. Более слабые ломаются, более сильных добивают, и делается послушная машина государственная, бездумная, щелкающая каблуками. Это страшно. Это страшнее фашизма.
На этом фоне следующий вопрос журналиста Михаилу Саакашвили делает жест Москве максимально прозрачным.
Но к информационному давлению вы как относитесь, если взять тот же Russia Today, каждый день какая-то новая страшилка выходит?
Я смотрел недавно случайно по интернету про Беларусь. Ну, когда всякие там обвинения сыпятся, чуть ли не каннибализме обвиняют. Это с той стороны, где совсем недавно убили человека, который я очень уважал и хорошо знал, Анну Политковскую.
Если главной задачей Александра Лукашенко и Михаила Саакашвили было позлить Москву, то они со своей задачей справились на все 100%. Российские СМИ пестрят заголовками типа «Жириновский. Эфир Саакашвили будет стоить Лукашенко поста». Или «Борис Грызлов. Белоруссия сделала недружественный шаг по отношению к России». А вот как прокомментировал интервью Михаила Саакашвили известный белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько.
Все это грустно и печально. Дело в том, что он затронул очень болезненную тему, тему похищенных и убитых политиков в Беларуси. Виктор Гончар, Юрий Захаренко. И то, что Саакашвили фактически выступил адвокатом Лукашенко по этому вопросу, ну, это, в общем-то, за гранью моего личного понимания. Совершенно очевидно, что Лукашенко решил ответить на фильм «Крестный батька» и решил это сделать через появление на белорусском телевидении, тоже в прайм-тайм, Михаила Саакашвили, который является красной травкой для российского быка. И бог с ним, пусть бы этим Лукашенко занимался, но Михаил Саакашвили, наверное, подзабыл адвокатом, у кого он выступает.
Заявил радио «Эхо Кавказа» Анатолий Лебедько.
Рассказывал Демис Паландов. Многие эксперты сразу после войны в августе 2008 года предполагали, что белорусский президент будет в числе первых, кто признает независимость самопровозглашенных республик. Однако этого не произошло, и теперь в белорусское признание не верит уже практически никто, в том числе, например, и в Сухуми. Рассказывает наш постоянный автор из абхазской столицы Виталий Шария.
Состоявшаяся 13 июля в Киеве встреча белорусского и грузинского президентов вызвала большой энтузиазм в Тбилиси. И хотя Лукашенко ничего негативного в адрес России вроде бы на ней не сказал, многие наблюдатели давно уже отмечают забавный штрих. После того, как Украину возглавил политик с типично белорусским окончанием фамилии, Украина и Белоруссия, которую уже 15 лет возглавляет политик с типично украинским окончанием фамилии, словно поменялись ролями хорошего и плохого западных соседей России. Взять хотя бы недавнюю газовую войну, теперь уже между Москвой и Минском. Ведь кто мог еще пару лет назад представить себе, что в диалоге между представителями двух частей, пусть и мифического, но все же на бумаге существующего союзного государства России и Белоруссии, зазвучат такие выражения, как несанкционированный забор газа из газопровода и прочее. И во всех можно сказать комментариях политиков, политологов, журналистов разных стран на эту тему неизменно фигурировали слова «Абхазия» и «Южная Осетия». В этой связи для вас любопытно, думаю, будет услышать о результатах мини-опроса, проведенного одной из абхазских газет сразу после признания России в августе 2008 года независимости Абхазии и Южной Осетии. Вопрос был такой: какие, на ваш взгляд, государства-члены ООН последуют в ближайшее время примеру Российской Федерации? Так вот, в ответах четверых опрошенных по два раза были названы Венесуэла, Куба и Казахстан, и трижды Белоруссия. Когда два года назад последнее казалось чем-то само собой разумеющимся, ведь Белоруссия – член союзного с Россией государства. Кроме того, в 96-м Александр Лукашенко, единственный из глав государств СНГ, не присоединился к санкциям против Абхазии, и у нас это с благодарностью помнили. Но дальнейшее хорошо известно. Александр Григорьевич начал, несмотря на предварительно сделанное заявление, попросту незатейливо торговаться. Безусловно, для Абхазии признание Минском активное развитие между нашими странами экономических связей имело бы гораздо больше практического значения, чем установление дип-отношений со многими далекими латиноамериканскими экзотами. Но, честно говоря, абхазское общество за последние два года уже заметно охладело к этой идее. Как сказал один мой знакомый, насколько тепло я не относился бы к белорусскому народу, но если Лукашенко теперь примет все же решение о признании Абхазии, замечательно. миллиард долларов от России, о котором говорят, или еще за какие-то коврижки, мне это будет только неприятно». Конец цитаты. Чуть меньше года назад, в самом конце августа и начале сентября прошлого года, я несколько дней провел в Минске, столице Белоруссии, где я не был много лет, произвела прекрасное впечатление. В ту пору разговоры о возможном признании Минском были в Абхазии еще актуальными. И я решил предпринять попытку взять у президента Белоруссии интервью для абхазской прессы. Единственное, правда, чего удалось добиться, это оставить в приемной Александра Григорьевича обстоятельное письмо с просьбой об этом интервью. Он может пригласить вас и через месяц, и через несколько, когда сочтет нужным. Обнадежили меня в приемной. Сейчас стало уже окончательно ясным, что не сочтет. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. В Москве балкарские общественники объявили голодовку у здания Думы.
Москва нас не слышит, а местная власть рвет Балкарию на части, урывает сердце Балкарии самые лучшие куски.
Есть ли опасность вооруженных конфликтов на Горном Карабахе?
Никто в Армении и в Нагорном Карабахе не может решить вопрос без статуса Нагорного Карабаха.
Какие интересы у Ирана на Кавказе?
Иранские дипломаты и аналитики считают, что если Турция может играть столь активную роль на Кавказе, то Иран имеет на это куда более веские причины.
В Сухуме, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Сейчас традиционно в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багабш прибыл с визитом в Никарагуа. В аэропорту он встретился с министром иностранных дел этой страны, сообщает Интерфакс. Ожидается, что в ночь на понедельник в эту латиноамериканскую страну прибудет также президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Эдуард Кокойты. Он почти на сутки задержался в столице Финляндии Хельсинки из-за поломки самолета. Оба де-факто президента, помимо Никарагуа, планируют посетить также Венесуэлу. Эти две страны наряду с Россией и Науру признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Автобус, следовавший из Владикавказа в Цхинвали, по невыясненным пока причинам упал в пропасть глубиной более 60 метров. Жертвами аварии стали 11 человек. Одна из пострадавших скончалась по дороге в больницу, об этом сообщили в МЧС Северной Осетии. 13 человек ранены, большинство из них размещены в больницах в Цхинвали и Джаве. Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал с визитом в Грузии. Несмотря на то, что визит президента в грузинский город Батуми продолжался всего несколько часов, в ходе переговоров с президентом Грузии Михаилом Саакашвили достигнуты важные договоренности по энергетической и транспортной тематике. В частности, стороны договорились о создании совместной комиссии по осуществлению перевозок. Как пояснил премьер-министр Грузии Ника Гелаури, Азербайджан и Грузия могут использовать свои мощности, в том числе порты и коммуникации, для улучшения инфраструктуры и привлекательности южно-кавказского маршрута транзита грузов из Азии в Европу. Кроме того, достигнута договоренность ускорить строительство новой железной дороги Азербайджан-Грузия-Турция. А по словам министра энергетики Азербайджана Натика Алиева, азербайджанские компании берут на себя обязательства по газификации сельских районов Восточной Грузии. На совместной пресс-конференции Михаил Саакашвили вновь высказал идею о создании Азербайджана-Грузинской конфедерации, которую он впервые озвучил в прошлом году, находясь с визитом в Баку. И заявил, что между двумя странами уже существует отношения, выходящие за рамки просто партнерских и союзнических.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем информационно-аналитическую программу «Воскресный выпуск. Весь Кавказ». В Кабардино-Балкарии принимают крайне острый характер многолетний спор между национальными общественными организациями за имущественные права на горные пастбища, которые пока не принадлежат ни одному из муниципалитетов, а находятся в государственной собственности. 7 июля в Москве балкарские общественники объявили голодовку у здания Государственной Думы. 11 июля к ним присоединились их коллеги в Ессентуках и группы поддержки в селах Балкарии. В свою очередь, кабардинские общественные активисты заявляют о готовности включиться в аналогичные акции, если власти уступят давлению. Рассказывает из Черкесска Мурат Гукимухов.
Участники акции требуют исполнения 131-го федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления и обеспечения защиты конституционных прав балкарского народа. В частности, протестующие требуют передать горным балкарским селениям в муниципальное владение отгонные пастбища республики, которые в последние годы стали предметом спора между балкарскими и кабардинскими общественниками. Балкарцы утверждают, что это их исконная территория, и она должна быть передана им в муниципальное пользование в соответствии с законом. Организатор акции протеста, член Совета старейшин балкарского народа Тамара Гириева.
Эти кабардинские законы Балкарию разрывают на части межселенной территории. Москва нас не слышит, а местная власть рвет Балкарию на части, урывает сердце Балкарии самые лучшие куски. Невозможно в такой республике жить. Ну невозможно. Это бандитская республика.
Это был член Совета старейшин балкарского народа Тамара Гириева. Общественные споры и судебная тяжба за горные пастбища продолжаются не первый год. 27 февраля 2005 года республиканские власти решили эту проблему по своему усмотрению. Спорные альпийские пастбища были отведены в собственность республики. 3 апреля 2007 года Конституционный суд отменил это решение республиканских властей и обязал вернуть спорные земли балкарским муниципалитетам, которые непосредственно прилегают к спорным землям. По решению суда из 600 тысяч гектаров горных пастбищ республики балкарским селениям передали около 340 тысяч. Оставшиеся пастбища республиканские власти оставили в своем активе, но и эта территория теперь является предметом жарких споров. Кабардинские общественники считают, что балкарцы необоснованно претендуют почти на 70% территории Кабардино-Балкарии, без учета интересов других народов республики. Председатель Кабардинского национального движения Адыгехаса Ибрагим Яганов утверждает, что балкарцы явно перебарщивают, выдавая за свои исконные территории и кабардинские земли.
Территории, которые сейчас требуют эти балкарские общественные организации, всегда были исконно кабардинскими. Они принадлежали кабардинским князьям, потом принадлежали колхозам и всегда были общественного пользования. Периодически балкарские села обращались к князьям, а потом и к администрациям колхозов, жалуясь на малоземелье, и всегда им предоставляли во временное пользование очень большие участки по отгонному животноводству, также территории для основания новых сел. И через какое-то время временно предоставленные территории становились постоянными. И вот таким образом, как и во всем мире, идет исток горского населения на равнину.
Это был лидер кабардинского национального движения Адыгехаса Ибрагим Яганов. Чем дольше решается спор, тем непримиримее становятся позиции сторон. Ситуация грозит обострением к 2012 году, когда в полной мере вступит в силу закон о местном самоуправлении. С этого года населенные пункты должны будут самостоятельно содержать муниципальные инфраструктуры. Сейчас кабардинские общественники присматриваются к реакции властей на акции протеста своих балкарских коллег. Если акции возымеют действие, то кабардинцы будут не прочь занять их место, считает Ибрагим Яганов.
Если такие провокации будут выполнять определенные задачи, то я думаю, что остальная часть населения тоже с удовольствием возьмется за такие методы, чтобы решить свои проблемы.
Ситуация сложная, но закономерная. Когда законы, предусматривающие самые болезненные земельные отношения, принимают без оглядки на традиционный уклад российских окраин. А затем российские законодатели с удивлением обнаруживают, что принятый ими закон становится причиной эскалации межэтнической напряженности. Проблема в том, что в данной ситуации отменить или изменить закон также чревато последствиями, как и оставить его в силе.
Рассказывал Мурат Гукимухов из Черкесска.
Эхо Кавказа.
Вчера глава делегации стран сопредседателя Минской группы ОБСЕ, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Франции Бернард Кушнер и заместитель государственного секретаря США Джеймс Стайнберг встретились в Алма-Аты с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Главы делегаций стран сопредседателей подтвердили свою приверженность делу поддержки сторон в достижении мирного соглашения по вопросу Нагорного Карабаха, однако подтвердили, что основная ответственность за решение карабахского конфликта лежит на лидерах Азербайджана и Армении. В Ереване же обратили внимание на то, что даже перед этой встречей азербайджанские власти вновь заговорили о решении карабахского конфликта военным путем. Рассказывает наш корреспондент в Армении Лилит Арутюнян.
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров на днях заявил, что в Алматы будет обсуждаться вопрос возвращения Кельбаджара и Лачина, районов, контролируемых армянскими войсками. Пресс-секретарь правящей республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов назвал это заявление откровенной дезинформацией.
И Алиев, и Мамедьяров пишут сказки, чтобы рассказать об этом своему народу. Никто в Армении и в Нагорном Карабахе не может решить вопрос Нагорного Карабаха без статуса Нагорного Карабаха. Самый главный вопрос этого конфликта – это статус Нагорного Карабаха. В мазийских принципах четко написано, кроме народа Нагорного Карабаха, никто не может решить их судьбу.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев же, согласно агентству «Интерфакс», во вторник в Баку на заседании Кабинета министров заявил, «Азербайджан никогда не предоставит Нагорному Карабаху статус, который отделил бы этот регион от нашей республики». Он также добавил, «Мы всегда должны быть готовы освободить наши территории от оккупантов. Я абсолютно уверен, что у Азербайджана сегодня есть такие возможности». Тем не менее, по мнению Эдуарда Шармазанова, возобновления военных действий не будет. А такого рода заявления делаются по нескольким причинам, говорит он.
Первая цель – это внутренняя легитимность. Вторая цель – лжепатриотизм. Вы будете говорить на языке войны и говорить, что они патриотически, они могут выиграть в войне. И третье, чтобы, может быть, что в Армении и Нагорном Карабахе была паника. Но они должны забыть, что никакой паники в Армении не будет. Армянская сторона четко заявляла всегда, что мы не хотим войны, но мы и не боимся войны.
В Армении многие эксперты также уверены, что возобновления войны не будет. Заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян говорит.
Я думаю, что позиция и стран сопредседателя, и внешних игроков, а также некоторых заинтересованных региональных игроков, как, например, Иран, в последний месяц показала, что были четкие месседжи сторонам, что возобновление боевых действий будет иметь слишком высокую цену, чтобы ее начинать. Поэтому я не ожидаю возобновления боевых действий в какой-то краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Мегравян военного решения конфликта тоже не видит, так как это невыгодно не только третьим силам, но и конфликтующим сторонам, говорит он.
Даже я говорю об этом, невзирая на милитаристскую риторику в Азербайджане, скорее всего, это для внутреннего потребления, нежели имеет под собой веские основания. Потому что любая эскалация конфликта, переходя в военную фазу, она просто способна взорвать регион. И это может привести к непредсказуемым последствиям.
Что же касается переговоров, то здесь, по мнению Сергея Минасяна, существенного прогресса в мирном решении конфликта тоже ожидать не стоит.
Тот факт, что они не прекращаются, и ни одна из сторон в реальности не имеет даже возможности выйти из переговорного процесса, это является, я думаю, что самым большим достижением ведущихся переговоров вокруг Нагорного Карабаха. И в краткосрочной перспективе, как мне кажется, то, что мы можем ожидать от переговоров, то, что переговоры будут продолжаться. Стороны будут искать точки взаимопонимания, но не более того.
Ильдар Арджунян для Радио Свобода. Ереван, Армения.
Продолжаем тему. Мой коллега Олег Кусов пообщался с азербайджанскими экспертами.
Угроза силового решения карабахского конфликта – это не внутриполитическая игра Ильхама Алиева. К такому шагу азербайджанских властей подталкивает позиция Еревана, полагают эксперты в Баку. Азад из СЗД убежден, что руководство Азербайджана добивается окончательного решения этой проблемы.
Азербайджан хочет решить карабахскую проблему так, чтобы эта проблема была решена раз и навсегда, чтобы вновь к этому не возвращаться. Шансы на решение мирным путем есть, но надо отдать должное тому, что никакого продвижения нет. У Азербайджана ситуация в этом плане хуже. Территория контролируется не нами, а вооруженными силами, а Арменией. Поэтому Армения может себе позволить длительный марафон, многолетний, десятилетиями тянуть этот вопрос – У Азербайджана такого запаса времени нет.
Политолог Евгений Кришталев считает, что европейские посредники в процессе урегулирования должны усилить свое влияние на стороны, чтобы добиться выполнения своих решений. Сегодня эти решения остаются на бумаге.
Если сопредседатели Минской группы ОБСЕ, формулируя мадридские принципы, указывают на то, что одним из первых шагов урегулирования конфликта должно стать освобождение оккупированных азербайджанских территорий, и при этом Армения не соглашается с этим делом, естественно, у Азербайджана возникает резонный вопрос, что если вы не соглашаетесь, то и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, сами страны Минской группы ОБСЕ не имеют рычагов воздействия, чтобы побудить Ереван исполнять, в какой-то мере это можно назвать волей мирового сообщества, то у Азербайджана не остается никаких вариантов, получается, для того, чтобы самостоятельно как-то воздействовать на Армению. И, к сожалению, одним из вариантов остается применение вооруженных сил. И вот как раз-таки ожидания от встречи, они, если брать в общем контексте, достаточно просты. Либо будет мир, либо потенциально регион может свалиться к военному противостоянию и попытке Азербайджана вернуть свои территории и силы. Мировое сообщество заинтересовано в том, чтобы не допустить сваливания опять конфликта в горячую фазу, но должно, наверное, как-то побуждать стороны идти по намеченным контурам мирного регулирования конфликта.
Говорил политолог Евгений Кришталев. Формат армяно-азербайджанского урегулирования необходимо поменять, считает Азад Исазаде.
Во-первых, не учитывается мнение азербайджанской общины Карабаха. При этом периодически учитывается мнение армянской общины Карабаха. Когда только удается Азербайджану какое-то продвижение сделать, Ереван периодически ссылается на несогласие Степанакерта, Степанакерт ссылается на несогласие Еревана. И вот это растяжка продолжается уже в течение многих лет. Поэтому надо вопрос решать или два игрока, Ереван-Баку, или четыре игрока, две общины Карабаха и Ереван-Баку. К сожалению, даже когда сопредседатели Минской группы ведут какие-то обсуждения предварительные, то они ездят по треугольнику Баку, Ереван, Степанакерт. Это, естественно, на мой взгляд, тупиковый момент. Или надо сокращать участников, игроков, или увеличивать до паритетного. В том числе, наверное, можно состав Минской группы сопредседателей или расширить, или видоизменить. Однозначно, что так, как есть статус-кво, в переговорном процессе он не дает результата. Значит, надо экспериментировать, искать новый вариант.
Говорил военный эксперт Азад Исазаде. Эксперт отмечает, что международные посредники по-прежнему ограничиваются призывами к сторонам конфликта пойти на взаимные уступки.
Рассказывал мой коллега Олег Кусов. Весьма активный политический игрок Иран внимательно наблюдает за происходящим на Южном Кавказе и строит свою кавказскую политику. На эту тему в рубрике «Взгляд из» московский политолог Сергей Маркедонов.
«Взгляд из».
Иранская проблема по-прежнему остается одним из главных вопросов мировой политики. И хотя сегодняшний Иран демонстрирует стремление играть в глобальные геополитические игры, он остается в первую очередь региональной державой. Значение Кавказского региона традиционно было и остается для Ирана высоким. Иран имеет более 660 километров границы с Арменией и Азербайджаном. Для сравнения, турецко-армянская граница, пока еще закрытая, составляет 325 километров, а турецко-грузинская – 267. По мнению депутата национального парламента Армении политического аналитика Степана Сафаряна, цитирую, «иранские дипломаты и аналитики считают, что если Турция может играть столь активную роль на Кавказе, то Иран имеет на это куда более веские причины». Конец цитаты. Тем паче, что за годы президентства Махмуда Ахмадинежада кавказское направление иранской политики было весьма активным. События нынешней недели снова подтвердили данный тезис. 14 июля 2010 года министр энергетики Армении Армен Мовсесян заявил о том, что уже осенью будет запущено строительство нового нефтепровода, который свяжет Кавказскую республику с Ираном. Реализация данного проекта, с одной стороны, резко снижает замкнутость Армении и повышает ее энергетическую безопасность, а с другой – повышает экономическую роль Ирана на всем Большом Кавказе. Буквально через день посол Армении в Тегеране Григор Ракелян заявил, что иранский президент Ахмадинежад получил приглашение посетить Ереван. Официальная причина такого приглашения – беспристрастная позиция Тегерана в процессе карабахского урегулирования. В апреле нынешнего года министр иностранных дел Ирана Манучер Матакий заявил о разработанных Тегераном предложениях, которые можно рассматривать как определенную альтернативу обновленным мадридским принципам. Иран не устраивает такое разрешение конфликта в Карабахе, которое предполагало бы ввод в регион международных миротворческих сил, при этом неважно, под каким флагом они будут размещены. Представители Тегерана всегда заявляли, что в регионе должны присутствовать только внутренние региональные силы. Таким образом, интерес Еревана здесь понятен. Приглашение иранского лидера диктуется не горячей любовью к нему, а попыткой затормозить реализацию мирного плана стран сопредседателей на невыгодных для Еревана условиях. Но каковы приоритеты самого Ирана на Кавказе? В своих двусторонних отношениях с Грузией, Арменией, Азербайджаном или Россией Тегеран стремится опираться не на религиозный пуризм, а на национальный эгоизм. И здесь нежелание нарушать статус-кво стало характерной чертой иранской политики. Этим объясняется взвешенный подход Ирана к армяно-азербайджанскому конфликту, хотя, казалось бы, азербайджанцы – это по большей части шииты. Этим же объясняется готовность и заинтересованность к диалогу с Грузией. Нельзя не заметить, что в августе 2008 года в иранских изданиях доминирующей тональностью было сочувственное отношение Грузии, которое слишком доверилось западным политикам и экспертам. Впрочем, это не сопровождалось резкими выпадами в адрес России. В случае же с российским Северным Кавказом официальный Тегеран всегда подчеркивал идеологическую чуждость для него салафитских практик и готовность к поддержке территориальной целостности РФ. Таким образом, мы можем зафиксировать, что во внешней политике очень часто громкая риторика и реальные действия не совпадают или как минимум требуют корректировки. С одной стороны, говоря об иранском руководстве, мы вспоминаем их юдофобскую риторику или популистские призывы исключить США и Великобританию из рядов ООН или МАГАТЭ. Но на отдельных внешнеполитических театрах, в частности на Большом Кавказе, иранцы не раз доказывали свое умение вести вполне прагматичную игру.
Это был комментарий московского политолога Сергея Маркедонова. А теперь перенесемся с Кавказских гор к Уральским. В понедельник, 19 июля, состоится внеочередная сессия Курултая парламента Башкирии. Ожидается, что на ней будет утвержден новый глава Башкирии. Напомним, Дмитрий Медведев 15 июля подписал указ о досрочном прекращении полномочий президента Республики Башкортостан. Согласно тексту указа, в отставку Муртаза Рахимов ушел по собственному желанию. Это событие комментирует обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Досрочная отставка президента Башкирии Муртазы Рахимова стала, возможно, одним из главных событий летнего российского политического сезона. А может быть и главным итогом этого сезона наряду с другой досрочной отставкой. Отставкой президента Татарстана Ментимира Шаймиева. Поволжских тяжеловесов, которые долгие десятилетия определяли не только экономические, но и политические процессы в своем регионе, да и во всей России, больше нет. На смену им приходят люди, которые гораздо в большей степени похожи на обычных региональных руководителей, губернаторов, а не президентов. И кто-то видит в этом начало новой эпохи. Эпохи, когда центр будет контролировать практически все российские регионы. Когда указания Уфе и Казани будут отдаваться из Москвы, не считаясь тем, что в столицах российских республик эти указания могут быть не так поняты, не так интерпретированы или, попросту говоря, не исполнены. Но возникает другой, не менее важный вопрос. Неужели кто-то в России считает, что Ментимир Шаймиев или Муртаза Рахимов появились как бы сами по себе? Ведь стоит напомнить, что в Советском Союзе мало кто знал фамилию первого секретаря татарского обкома КПСС или фамилию первого секретаря башкирского обкома партии. Это были обыкновенные региональные руководители. Как все. И только тогда, когда стало ясно, что началась конкуренция между союзными российскими центрами власти, что российский центр практически теряет реальный контроль над регионами, когда начались суверенизационные тенденции, тогда и оказалось, регионам нужны не только хозяйственники, но и политические деятели, способные на равных конкурировать с политическими деятелями центра.
Комментировал Виталий Портников. Жара, которую не преодолеть без помощи Всевышнего, в эссе писателя Германа Садулаева.
На всей европейской территории России стоит аномально жаркая погода. И Северный Кавказ не стал исключением. Правда получается, у наших народов одна судьба. Историческая, политическая и даже климатическая. Все живое ищет спасительную тень. Города и села замирают в полдень. Даже куры, изнемогая от солнца, стараются поглубже зарыться в песок. С Самое опасное время от 14 до 15 часов. Все это опять так похоже на нашу социальную жизнь под палящими лучами всевидящей и всепроникающей власти. Уходим в тень, зарываемся в песок. На четверть увеличилось количество обращений граждан в больницы Чеченской Республики. Участились гипертонические кризы, поступают пациенты с солнечными и тепловыми ударами. Как и везде в России, люди потянулись к воде. Но оказалось, что пляжи не оборудованы. На водохранилище, которое называют Грозненским морем, нет буйков, нет вышек для спасателей. И вообще купаться можно только мужчинам и детям. Женщинам советуют применять защитный крем. Но что мазать при неполном, но все же хиджабе? Разве что только нос. И вот что еще интересно. Чем заканчивается удушающая жара? Обычно ураганом. Никаких ассоциаций и далеко протянутых параллелей. Просто действительно, шквальный ветер обрушился на село Гвардейское Надтеречного района. Ветер был так силен, что валил деревья и буквально срывал крыши с домов. Ущерб от урагана оценивают в 5 миллионов рублей. Заботливые власти пообещали оказать пострадавшим срочную помощь. А мы здесь пока еще страдаем от духоты, от зноя, мучаемся и ждем. Уже не знаем сами чего. Может быть, свежего ветра, пусть даже и урагана, ливней, гроз и помощи, срочной помощи, откуда-нибудь, но лучше, если сверху, с самих небес.
О жаре писатель Герман Садулаев. Малая Рица – одно из красивейших мест не только Абхазии, но и всего Кавказа, и также является местом спасения от жары. В отличие от своей большой сестры, знаменитого озера Рица, Малая Рица не столь доступна для туристов, но там побывал наш корреспондент Семен Пегов.
Живописное озеро Малая Рица находится на высоте 1200 метров над уровнем моря. Добраться до него можно от Большой Рицы, главного бренда среди природных достопримечательностей Абхазии. В отличие от Большой, на Малую Рицу не поднимаются толпы туристов. Здесь нет ресторанов, обустроенных смотровых площадок и прочих прелестей цивилизации. На берегу озера стоит небольшой, но крепко сбитый балаган, в котором живет смотритель Фарид Хижба. Малую Рицу он открыл для себя 10 лет назад. С тех пор Фарид находится здесь практически всю весну, лето и осень.
Говорят, что иногда Бог тоже устает и спускается на землю, чтобы отдыхать. Ну, вот, видимо, это одно из этих мест тоже. В прямом смысле слова, оно живое озеро. Я его так вижу, так понимаю.
Фарид Хижба вместе с друзьями, договорившись с администрацией Рисинского национального парка, несколько лет назад пробили тропу к Малой Рице. Они планировали заниматься организацией конных прогулок для туристов. Однако это оказалось не слишком востребовано, и сегодня заработок смотрителей складывается из платы за услуги проводника 100 рублей с человека и платы за пользование катамараном, на котором можно прокатиться по озеру полчаса 100 рублей. В общем, дело это не слишком прибыльное, если учесть, что желающих подняться на Малую Рицу не так уж много. Дорога в одну сторону занимает более полутора часов, причем по пути приходится штурмовать довольно крутой подъем. Тем, кто поднимается налегке, еще ничего, а вот тому, кто идет с палаткой и рюкзаком, нужно серьезно постараться. Правда, трудная дорога в полной мере компенсируется пейзажем, который открывается на подходе к озеру. Малая Рица окружена живописными скалами, на которых растет хвойный лес, а само озеро имеет необыкновенно голубой цвет и поражает своей прозрачностью. Вода в озере питьевая, поэтому купаться здесь запрещено, да и по абхазским обычаям это не принято. Семья Шевченко, учителя из Смоленска, которые приехали в Абхазию с детьми и разбили на берегу палаточный лагерь, к этим традициям относятся с пониманием. Малая Рица произвела на взрослых и на детей одинаковое сильное впечатление.
Прикасаться к этой воде, как к святыне настоящей, я считаю, что это еще одно из великих счастий, если можно так сказать, которые мне в жизни даны. Пережить это, прикоснуться к этому, вообще это увидеть.
Мне нравится на Малой Рице то, что тут есть катамаран. Еще мне понравилось, что тут вода прозрачная и много видно всяких лягушек, тритонов.
Малая Рица потенциально может стать не менее популярным туристическим объектом, чем Большая. Для этого нужно всего лишь пробить сюда автомобильную дорогу, что, в общем-то, не очень сложно сделать. Однако смотрителю Фариду Хижба эта идея не по душе. Денег, конечно, можно будет зарабатывать больше, но дикую красоту в таком случае не уберечь.
Крик, шум, гам, машины, грязь. Человек все время за собой будет там бутылки бросать. Там. Если сюда дорогу сделать, конечно, все эта красота потеряется и все это будет совсем по-другому.
Фарида Хижба можно смело назвать горцем. Ему за 40 и последние 15 лет он старается большую часть жизни проводить в горах, наедине с самим собой и природой. Фариду не раз доводилось попадать в места, откуда выбраться, казалось бы, было невозможно. В таких случаях, по его словам, помогает только древняя абхазская молитва. Если ты стоишь на скале и по обе стороны от тебя пропасть, нужно постараться успокоиться и обратиться к Богу.
Это дословно получается... Прости нас, Господи, за наше незнание.
Своим опытом горца Фарид охотно делится с молодым туристом из Новосибирска Ильей Коноваловым. Илье 19 лет, он приехал на каникулы в Абхазию на море, однако, побывав на экскурсии в горах, не захотел спускаться обратно и остался на Малой Рице помогать Фариду присматривать за озером. Илья с легкостью усваивает абхазские традиции и рассказывает об отличиях поведения в горах и в городах. Внизу, в знак уважения, младший должен всегда слушать старшего стоя. Здесь же все по-другому.
Считается, что человек уже в гору пришел, тут уже он как бы высоко находится, то есть вставать незачем тут. Даже если старший к младшему обращается, пусть ему там 70 лет, там, к 15-летнему, тот пацан, то есть имеет право сидеть и слушать. Потому что уже в горах высоко.
Недавно Илья и Фарид установили на берегу телескоп. И теперь по ночам, когда чистое небо, можно любоваться не только горными, но и звездными пейзажами. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушали радио «Эхо Кавказа». С вами был Александр Касаткин.